После того, как Филипп выпил предложенный ему мадам Делерей стакан ледяного оранжада, он почувствовал как бы ожог на своих губах и в горле. Он сказал себе, что никогда не пил такого горького напитка и впредь, кажется, пить не будет. Однако в ту минуту, когда я его пил, я не почувствовал его вкуса, а только позже, значительно позже. Этот визит, о котором он умолчал в разговоре с Венкой, оставил в его памяти ощутимый след, точно в его мозгу бился какой-то нерв и, по своему усмотрению, или ускорял, или останавливал его разгоряченное, дарящее благобиение. Жизнь Филиппа по-прежнему принадлежала Венке, подруге его сердца, родившейся где-то рядом с ним, спустя год, привязанной к нему как близнец и беспокойной, как женщина, которая вот-вот потеряет своего возлюбленного. Но ни грезы, ни кошмарные воспоминания не зависят от реальной жизни. Тревожные воспоминания, наполненные тенями и холодом, приглушенным красным, черным бархатом и золотом, давили на жизнь Фила, уменьшая, омрачая дневные часы с тех пор, как он побывал в особняке Кер-Анна в душный полдень. Когда выпил стакан горького напитка, налитого властной и важной дамой в белом. Игра бриллианта на ребре стакана, кусочки льда, сверкавшего меж бледных пальцев, красно-голубой попугай, сидевший на жердочке и все время молчавший, его крылья, подбитые белым с розоватым, как плоть креветок, оперение. Фил не верил своей памяти, воссоединявшей эти образы. Жарко и неестественно окрашенные, возможно, они лишь привидевшаяся ему во сне декорация, на которой зеленая окраска листвы переходит в голубизну и которая придает некоторым оттенкам глубину чувства. Визит его не обрадовал. Некоторое время воспоминания о плававшей в воздухе дымке отнимало у него аппетит, вызывало в воспаленном мозгу аберрации. «Венка, тебе не кажется, что сегодня креветки пахнут ладаном?» Испытал ли он радость в этой закрытой зале, где он пробирался на ощупь и все время натыкался на мягкие, одетые в бархат предметы, или когда он так неловко бежал, и солнце внезапно накинуло свою мантию на его плечи? Нет и нет, все это не походило на радость, а скорее на тоску, на муки долга. «Я должен отплатить ей за вежливость», — однажды утром сказал себе Филипп. «Почему я должен быть невежей? Надо принести цветков к ее двери. А уж после я больше не буду об этом думать. Да, ну какие цветы?» Маргаритки, росшие в саду, и бархатистый львиный зев показались ему недостойными ее. Завершающий свой бег август отнял цветы у жимолости и дикой розы, обвившей стволы осин. Но меж дюн, спускавшихся от виллы к морю, в изобилии рос чертополох. И голубизна его цветов, и сиреневость ломких стеблей могли бы называться зеркалом глаз века. Голубой чертополох. Я видел его в медной вазе у мадам Делерей. А чертополох дарят? Я прицеплю цветы к ограде, но в дом не войду. Он подождал с находчивостью своих 16 лет того дня, когда Венка немного была нездорова, она была усталая, разнеженная. Вокруг ее голубых глаз появились сиреневые круги, и она улеглась в тени, предпочтя ее прогулки и купанию. Втайне от всех он нарвал и собрал в букет самые красивые цветы чертополоха, сильно поранив руки его, словно из железа, листьями. И пустился в путь на своем велосипеде. Стояла прекрасная, теплая бретонская погода. Землю заволокло туманом, а море окутала какая-то нематериальная молочная дымка. Движения Фила, катящегося на велосипеде, несколько сковывали куртка из толстого джерси, самая красивая, какая у него была, и белые полотняные брюки. Так он доехал до Кер-Анны, потом, пригнувшись, прокрался к решетке и хотел бросить в сад свой букет, словно намеревался избавиться от мешавшей ему вещи. Он подумал, и направился к тому месту, где ограда почти касалась стены дома, вытянул руку, словно собирался запустить пращу, и букет полетел через ограду. Филипп услышал крик, кто-то шел по гравию, а потом голос, задыхавшийся от гнева, который он, однако, узнал. И голос этот произнес: «Ну, попадись мне только, идиот, который это сделал». Фил был оскорблен, а потому не бросился бежать, он подошел ближе к решетке, где его и увидела дама в белом. Когда она поняла, что это Фил, лицо ее изменило выражение, сомкнутые брови раздвинулись, она пожала плечами. «Я должна была сама догадаться», — сказала она, — «но это не слишком хорошо придумано». Она ждала от него извинений, но извинений не последовало. Фил был занят тем, что разглядывал даму в белом и мысленно благодарил ее, поскольку она была в таком же наряде, и ее лицо не кричаще оживляла краска помады на губах, а вокруг глаз залегла та же тень. Она поднесла руку к щеке. «Смотрите-ка, кровь!» «У меня тоже», — жестко сказал Филипп. Он протянул свои пораненные руки. Она наклонилась к нему и раздавила пальцем капельку крови на его ладони. «Вы их собирали для меня?» — небрежно спросила она. Он отрицательно покачал головой, наслаждаясь тем, что вел себя с любезной, воспитанной дамой, как неотесанный мужлан. Но она не показалась ни раздосадованной, ни удивленной. «Может, зайдете на минуту?» Он опять отрицательно покачал головой, и волосы у него при этом разлетелись. Его лицо вдруг похорошело, стало строгим и лишенным всякого другого выражения. «Они голубые». «Невероятно голубые. Я поставлю их в медную вазу». Лицо Филиппа немного смягчилось. «Я подумал об этом. Или в горшок из серой керамики». «Да, конечно. В серый горшок». Мягкость, появившаяся в голосе мадам Долерей, восхитила Филиппа. Она заметила это, посмотрела ему в глаза, опять улыбнулась своей благожелательной, немного мужской улыбкой и переменила тон. «Скажите, месье Фил, один вопрос, один простой вопрос. Эти голубые цветы, вы их собирали для меня, чтобы доставить мне удовольствие?» «Да». «Прекрасно. Чтобы доставить мне удовольствие, но вы должны были бы скорее подумать о том, что мне они, может быть, не доставят того удовольствия, поймите меня правильно, которое испытали вы, собирая их, чтобы поднести мне». Он плохо ее слушал и смотрел на нее как глухонемой, словно завороженный формой ее рта и с ее мигающими ресницами. Он ничего не понял и ответил первое, что пришло на ум. «Я подумал, что вам будет приятно. И потом... «Ведь вы предложили мне выпить?» Она отняла свою руку, лежавшую на руке Фила, и широко распахнула до того полузакрытую створку решетчатой двери. «Хорошо, малыш, но вы должны уехать и никогда больше не возвращаться сюда. То есть как?» «Никто не просил вас быть мне приятным, и не трудитесь больше забрасывать меня голубыми цветами, как вы сделали сегодня. До свидания, мсье Фил. Разве только...» Она стояла, прижавшись своим открытым лбом к решетке вновь затворенной двери, и взглядом мерила Филиппа, застывшего на тропинке, по другую сторону двери. «Разве только в один прекрасный день вы придете сюда, чтобы отплатить мне не букетом цветов, а по-другому?» «По-другому. Как ваш голос похож на мой, мсье Фил. И тогда мы увидим... О чьем удовольствии речь, о вашем или моем? Я люблю только нищих и голодных, месье Фил. Если вы вернетесь, возвращайтесь с протянутой рукой. Ну идите, идите же, месье Фил». Она отошла от решетки, и Филиппу ничего не оставалось, как уйти, и хотя его выпроводили, даже прогнали, он не испытывал другого чувства, кроме чувства мужской гордости, и когда вспоминал об этом... Его взору являлось прижавшееся к затейливой черной решетке женское лицо, похожее на ветку калины, с каплями свежей крови на нем. «Погоди, Венка», — Ты упадешь, у тебя развязалась сандалия. Фил быстро наклонился, подхватил две белые шерстяные ленты и обвязал ими в лодыжке тонкую, сухую, вздрагивающую ногу, ногу чуткого животного, рожденного для бега и прыжков. Ее изящество не портили ни огрубевшая кожа, ни множество царапин. На легком, почти бесплотном костяке мышц было ровно столько, сколько надо, чтобы получилась округлая линия. Ноги Венки не возбуждали желания, но вызывали восторг перед чистотой формы. «Да погоди же ты! Не суетись, дай завязать тесемки!» «Нет, оставь!» Голая нога, обутая в полотняные туфли, скользнула меж рук, придерживавших ее, и переступила точно в полете через голову коленопреклоненного Фила. Ему в нос ударил запах лаванды, свежевыглаженного белья и морских водорослей, запах Венки, которая уже стояла в трех шагах от него. Она смотрела на Фила сверху вниз, а на него лился потемневший, беспокойный свет ее глаз, чья голубизна не менялась от переливчатых красок моря. «Какая муха тебя укусила? Что это еще за капризы? Ты что, не доверяешь мне свою сандалию?» «Нет, Венка, ты становишься невозможной». Рыцарская поза Фила плохо вязалась с оскорбленным выражением его лица античного бога, позлощенного солнцем, увенчанного черной шевелюрой, чью грацию почти не портила тень будущих усов, которые сегодня еще были мягким пушком, а завтра станут жесткой щетиной. Венка все не подходила к нему. Она казалась удивленной и с трудом дышала, словно бежала от Фила. «Да что с тобой? Я сделал тебе больно, у тебя заноза?» Она отрицательно мотнула головой, но смягчилась. Села между цветами шалфея и розового спорника и натянула край платья на самые щиколотки. Она все делала быстро, с угловатой приятностью, с чувством равновесия, таким же нечастым, как хореографические способности. Ее дружба с Филиппом, нежная, редкая, приспособила ее для мальчишеских игр, для спортивного соперничества, не отступающего перед любовью и, однако, роднившегося и родившегося вместе с ней. Несмотря на силу чувства, с каждым днем все возраставшую, в них постепенно убывала доверчивая нежность, мягкость. Любовь изменила субстанцию их нежности, как менялся цвет роз от воды, которую они пьют. Они иногда забывали о своей любви. Филипп не выдержал взгляда Венки, хотя в потемневшей лазури ее глаз не читалось никакого упрека. Она казалась только удивленной и дышала быстро-быстро, как козочка, которую застиг в лесу гуляющий человек и которая стоит трепеща, вместо того, чтобы броситься бежать. Она прислушивалась к голосу интуиции и не слышала голоса стоявшего на коленях молодого человека, чьей руки она избегала. Она знала, что повинуется недоверчивости, чему-то, что ее отталкивало от него, но не стыдливости. Рядом с такой любовью о стыдливости и речи быть не могло. Однако Венка с ее неусыпной чистотой смутно ощущала присутствие другой женщины рядом с Филиппом. Она даже понюхала воздух вокруг него, как если бы ее друг тайно курил или ел землянику. Их болтовню она прерывала молчанием, таким же внезапным, как толчок, взглядом, тяжелым и властным, как удар. Она высвободила руку из руки друга, более мелкой, но менее тонкой, чем ее. Хотя во время утренней прогулки они шли по дороге рука в руке. Третий, четвертый визиты к мадам Долерей Фил без труда скрыл от Венки. Но что значит расстояние и стены против невидимого тока, который вырывается из любящей души, нащупывает, распознает трещину и отступает перед ней? Вонзавшая свои когти в их большую тайну, неприметная тайна Филиппа отравляла ему жизнь, хотя на самом деле была невинной. Теперь он был нежен с Венкой, хотя должен был проявить свой деспотизм влюбленного и обращаться с ней как с рабыней. Из его глаз струилась ласковость неверных мужей, и это казалось подозрительным. Обругав про себя странный нрав Венки, Филипп на этот раз напустил на себя суровость и не побежал по дороге к вилле, а пошел. Удастся ли ему через час сесть за стол в Кер-Анне, как просила его мадам Долерей? Просила. Это умело только приказывать и вести себя со скрытой жестокостью с теми, кого возводила в ранг нищих и голодных. Не смирившийся нищий, мятежный, думающий без всякой признательности о той, вдали от нее, что наливала свежий напиток, что очищала фрукты и чьи белые руки заботливо ухаживали за маленьким, стройным новобранцем. Однако правильно ли называть новобранцем юношу, которого любовь с самого детства посвятила в мужчины и оставила чистым? Там, где мадам Долерей нашла бы легкую жертву, с восторгом покорившуюся ей, она встретила противника, ослепленного и осторожного. С искривившимся ртом, с протянутыми руками, нищий не казался побежденным. «Он будет защищаться», — думала она. «Он бережет себя». Она еще не решалась сказать себе, это она его бережет. Венка осталась на песчаном лужке, а Филипп вернулся домой и крикнул оттуда, «Я еду за корреспонденцией, у тебя никаких поручений?» Она отрицательно замотала головой, и ее подстриженные в кружок волосы образовали вокруг головы сияющий нимб. Филипп бросился к велосипеду. Мадам Долерей читала и как будто даже не ждала его. Но узнанный им полумрак, почти невидимый стол, откуда поднимались запахи рыбы свежего улова, красной кипрской дыни, разрезанной на куски в виде полумесяца, и черного кофе с кубиками льда, сказали обратное. Мадам Долерей оставила книгу и, не поднимаясь, протянула ему руку. В темноте он видел белое платье, белую руку. Она непривычно медленно подняла на него свои черные глаза, замкнутые в темно-бурое окружье. «Вы не спали», — осведомился Филипп, силясь быть светски вежливым. «Нет, конечно, нет. Как на дворе, тепло. Вы не голодны?» «Не знаю». Филипп вздохнул. Он действительно не знал, что делать. С одной стороны, войдя в Кер-Анну, он почувствовал что-то вроде жажды, а запахи съестного как будто даже возбудили в нем аппетит. Но с другой стороны, он находился во власти безымянной тревоги, от которой у него сжималось горло. Однако хозяйка предложила ему на маленьком серебряном подносе дыню, посыпанную сахаром и слегка пропитанную спиртным с запахом аниса. «Как поживают ваши родители, мсье Фил?» Удивленный вопросом, он взглянул на нее. Она казалась рассеянной, как будто не слышала собственного голоса. Краем рукава он задел ложку, а та, издав слабый звук колокольчика, упала на ковер. Какой неловкий. «Погодите». Одной рукой она перехватила его запястье, а другой засучила до локтя рукав его рубашки и в своей теплой руке задержала с настойчивостью оголенную руку Фила. «Пустите меня!» — пронзительно крикнул Фил. Он с силой попытался выдернуть руку. У его ног разбилось блюдце, в ушах у Фила стояло какое-то жужжание, и сквозь него он слышал эхом отдававшийся крик Венки «Пусти!». Он обратил к мадам Долерей вопрошающий гневный взгляд. Она не шелохнулась. Ее рука, которую он отбросил, лежала у нее на коленях, словно открытая раковина. В течение нескольких долгих минут Фил оценивал значение этой неподвижности. Он опустил голову, перед его мысленным взором пронеслись 2-3 несвязанных между собой неотвратимых образа, точно в каком-то полете, так летают во сне, словно упав с высоты, точно в падении. Так ныряют в воду, и складки волн набегают на ваше опрокинутое лицо, затем, без волнения, с рассчитанной медлительностью, с продуманной отвагой он вложил свою оголенную руку в открытую ладонь женщины. Когда Филипп вышел из дома женщины в белом, было примерно половина второго ночи. Ему пришлось подождать, пока погаснут все огни и затихнут все шумы на родительской вилле. Застекленная дверь была заперта на задвижку, препятствие, которое он преодолел, навалившись на него всей своей тяжестью, а там дорога, свобода. Свобода? Он шел к даче Кер-Анна, весь будто чем-то спутанный. Иногда останавливался, чтобы передохнуть, положив левую руку на сердце, то опуская, то поднимая голову, как собака, которая воет на луну. Наверху, на скале, он обернулся, чтобы еще раз увидеть стоявший на взгорке дом, где спали его родители, а также родители Венки и сама Венка. Третье окно, маленький деревянный балкон, за этими затворенными ставнями она, должно быть, спала. Она, должно быть, спала, повернувшись немного на бок и положив на руку голову с распущенными в виде веера, подстриженными в кружок волосами, упавшими с затылка к щеке. Так закрывает лицо рукой ребенок, который вот-вот расплачется. Страх разбудить ее вскоре заставил Филиппа повернуть к дороге, молочной белизны, отлившегося на нее света ущербного месяца, направляющего шаги юноши. Он чувствовал истомившую его неусыпную тревогу, любовь, пронизавшая до самой глубины это его полузабытье. Их тяжесть гораздо больше, чем холод, леденящий душу 16-летнего юноши, когда он пускается в свою первую авантюру. Не превращала ли ее эта тяжесть в обузу, в горячечный бред, в бессильное любопытство? Однако он недолго колебался и отправился в дорогу, задыхаясь и поднимая к луне голову. Филипп шел по скалистому склону, который на обратном пути намеревался пройти медленнее. Пробили часы в деревне. Филипп прислушался. 2 часа, сказал он. В воздухе, в соленом и теплом тумане, звенел хрусталь 4/4, мягко плыли 2 важных часа, и Филипп добавил, согласуясь с заведенным в природе порядком, ветер изменил направление, звон доносится со стороны церкви, это к перемене погоды. И звук такой обычной фразы «достиг до него как бы издалека», из этой жизни, что была уже завершена, он сел на поросший травой край куртины неподалеку от виллы, выплакался, но устыдился вдруг своих слез, однако плакал, как он осознал, с удовольствием. Кто-то рядом с ним глубоко вздохнул. На покрытой песком аллее посапывала неразличимая во тьме собака-сторожа. Фил наклонился, погладил жесткую шерсть животного, потрепал его за сухой нос, собака не залаяла. Фанфар. Старина, фанфар. Но собака, которой было уже много лет и у которой был бретонский характер, поднялась, отошла в сторону и, словно старый мешок, плюхнулась на траву. Низкая вода, заснувшая в тумане у края луга, время от времени посылала на берег слабую истомленную волну, которая негромко хлопала точно мокрое белье. Птицы все спали, только одна сова бодрствовала. Иногда, словно кошка, насмешливо вскрикивая то на верхушке осины, белевшей в тумане, то на живой изгороди из бересклета. Мысль Филиппа медленно воссоздавала незнакомую для него, но обычную для каждой ночи картину. Этот ночной покой, обезоруживающий человека, предлагал ему убежище. Служил как бы обязательным переходом от прежней жизни, от его всегда тихой летней жизни, к тому месту, той обстановке, где он попадал в царство буйных красок, запахов, света, чей скрытый источник то выбрасывал острое жало, то раскидывал небольшое, но яркого цвета покрывало. Казалось, что цветы и предметы меблировки потеряли равновесие и демонстрировали одни тыльную мягкую сторону своих листьев, колыхавшихся на несгибаемых, стоящих в чистой воде стеблях, а другие — свои худые козлиные ножки. Место, обстановка, предатели, где женская рука и женский рот взрывали, когда им этого хотелось, спокойствие вселенной. Развязывали катаклизм, который благословила подобная радуге, что выступает на небе после грозы, изогнутая оголенная рука. Но эту муку, только что пережитую им, ему удалось оставить позади. Его сопровождала лишь усталость пловца, смутная удовлетворенность потерпевшего кораблекрушения, который коснулся ногами земли. Находясь в более благоприятном положении, чем молодые люди, часто раздираемые на части своими же мыслями, у кого длительная тревога, возвращенная бессонными мечтами, сменились радостью, которая будет все время ставить предел их мечтам, он, отяжелевший от естественной оцепенелости, сохранял здравый рассудок, подобно тому, кто пьет досыта и чувствует, как колеблется в нем, когда он шевелится, остывшее вино, откуда улетучился легкий, обжигающий дух. День был еще далеко, но уже та половина ночи, что была светлее другой, поделила небо надвое. Какое-то маленькое животное, то ли еж, то ли крыса, на бегу скребло землю. Первое дуновение раннего ветерка взметнуло и прокатило по аллее несколько лепестков, но потом бросило их и ослабело, и все застыло в неподвижности. Далекие часы мечтательно отбили три удара. Первый близкий, тягучий, два других, приглушенные порывом ветра. Над Филиппом пролетела пара куликов, но так низко, что он услышал хлопанье, как у паруса, их расправленных крыльев. А их крик на море влился в незащищенную, все приемлющую память юноши, проникнув в глубину целомудренных 16 лет, связанных с Белым берегом, с девочкой, которая росла рядом с ним, неся, словно то был колос ржи, свою непокорную светловолосую голову.